Радио Прага. Новости.
Глава Палаты депутатов. Присутствие российских политиков в Совете Европы помогает обновлению контактов с Российской Федерацией. Президент Милош Земан считает, что противостоять успешным предпринимателям в политике не стоит. Министерство туризма Таиланда открыло представительство в Праге. После совещания руководителей парламентов Совета Европы в Страсбурге глава Нижней палаты парламента Чешской Республики Ян Гамачек заявил, что подобные встречи при участии представителей парламентов из стран, не входящих в состав Евросоюза, представляют, цитата, «наибольшую практическую важность». Конец цитаты. Гамачек также подчеркнул значение, цитата, «участия представительницы парламента Российской Федерации, которая может привести к возобновлению контактов с Российской Федерацией и поискам выхода из сложившейся ситуации между Евросоюзом и Россией». Конец цитаты. Так глава Палаты депутатов прокомментировал встречу с Валентиной Матвиенко. На Совете Европы в Страсбурге председатели парламентов стран Евросоюза обсуждали проблемы миграции и терроризма, а также необходимость усиления влияния национальных парламентов. Президент Чешской Республики Милош Земан выразил мнение, что не стоит препятствовать вступлению успешных предпринимателей в политику. Глава страны об этом заявил на публичной встрече в городе Рвачев, отреагировав на ужесточение депутатами Чешской Республики закона о конфликте интересов, принятым в среду 14 сентября. Милош Земан также считает, что этот закон направлен против министра финансов Андрея Бабиша. Законопроект об ограничении предпринимательской деятельности министров был принят на заседании Палаты депутатов в среду и может непосредственно коснуться миллиардера и министра финансов Чехии Андрея Бабиша, являющегося владельцем издательского дома «Мафра». Министерство туризма Таиланда открыло 16 сентября первый офис столицы Чехии. Таким образом, представители Таиланда пытаются привлечь большее число чешских граждан для посещения их страны. В прошлом году в Таиланде побывало почти 39 тысяч чехов. Филиал министерства также должен стать стратегическим пунктом для развития связи со странами Центральной и Восточной Европы, Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Украиной. И главным образом привлечь туристов, не посещавших Таиланд ранее. Фирма General Aviation Maintenance, находящаяся в городе Новый Ичин, начнет выпускать сверхлегкие спортивные самолеты. До этого фирма специализировалась на сервис и ремонт авиалайнеров. 16 сентября компания открыла в Мошнове фабрику, которая в следующем году рассчитывает принять около 17 сотрудников. Уже сейчас у фирмы есть первые клиенты, 2 заказчика из Чехии, 1 зарубежный. В целом планируется выпускать 12 самолетов в год. По словам владельца фирмы, спортивные самолеты снова становятся популярными среди пилотов-любителей. Цена подобного воздушного судна варьируется от 2,5 до 3 миллионов крон, это 100-110 тысяч евро. Данный проект возник благодаря сотрудничеству 3 чешских производителей малогабаритных самолетов и сервисной поддержки. В Пражском дворце Кинских 14 сентября началась первая в истории Чехии выставка французского художника Анри Руссо, носившего прозвище «Таможенник». Мероприятие с названием «Таможенник Руссо. Потерянный рай художника» является совместным проектом Парижского музея Д'Орсе и Национальной галереи в Праге. Вместе с произведениями Руссо будут также представлены работы Пабло Пикассо, Фриды Кало и других известных художников XX века. В Мельбурне начался 4-й фестиваль чешских и словацких фильмов показом киноленты «Иржи Садка Поледнице». После Мельбурна фестиваль отправится в Сидней, Перт, а в этом году и в столицу Австралии Канберру. По словам представителей фестиваля, их целью является познакомить австралийскую публику как с новейшими снимками чешской и словацкой киноиндустрии, так и с шедеврами из прошлого. В общей сложности в этом году на фестивале покажут 40 фильмов. Это все новости на сегодня. Выпуск новостей подготовила Вирджиния Варгольская.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Катерина Испурвит. В чешской столице началась двухдневная конференция по европейской безопасности и роли России в ее структуре. Запланированный визит в Прагу Михаила Горбачева не состоялся из-за ухудшения состояния здоровья политика, который направил участникам встречи свое видеообращение. В Пражском районе Смихов впервые проводится детский день, цель которого – помочь интеграции иностранцев в чешское общество. В залах филателистической выставки продажи, завершившейся недавно в чешской столице, Радио Прага обнаружила коллекцию марок из Киргизии, среди которых юбилейная марка с изображением чешского композитора Антонина Дворжака. Об этом в нашей сегодняшней программе. В Праге началась двухдневная конференция, инициированная первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, посвященная теме безопасности Европы. Одна из дискуссий, предусмотренных программой, роли, которую может в данном ключе играть Россия. По состоянию здоровья Михаил Горбачев не сможет лично встретиться с участниками конференции, но, как заявлено, свое видение ситуации в мире и способов отстранения насущных проблем он представит посредством видеообращения. Как воспринимался в Чехословакии Михаил Горбачев кульминационный период своей политической карьеры во второй половине 80-х? И к какому в современной Чешской Республике он обращается сегодня? На вопросы Антона Каймакова отвечает Вратислав Доубек, специалист по политической истории.
Михаил Сергеевич Горбачев был действительно официально как представитель государства еще в Чехословакии в 1987 году. Тогда, судя по его речи, никаких облаков на небе в отношениях не было.
Товарищ Гусак хорошо сказал о характере наших отношений, прочности уз, связывающих чехословацких и советских коммунистов, народы обеих стран, о значении нашего сотрудничества. С удовлетворением присоединяюсь к его словам. Благодарю за высокую оценку политики нашей партии, курса 27-го съезда КПСС. Взаимозависимость нынешнего мира такова, что все народы подобны связке альпинистов на горном склоне. Они могут либо вместе взбираться дальше к вершине, либо вместе сорваться в пропасть. Вот почему так остро стоит вопрос о необходимости нового политического мышления в ядерную эру. Только оно способно привести всех участников международных отношений принятию неотложных мер по предотвращению ядерной катастрофы, грозящей гибелью человечества.
Воспринимало руководство Чехословакии тогда Горбачева в 1987 году все еще как главного человека главного государства социалистического блока и было готово шагать в ногу? Или декларированные новые постулаты, перестройки могли напоминать пражскую весну 68-го и могли восприниматься руководством Чехословакии тогда как угроза?
По-моему, оба эти подхода были важны и были в игре, потому что чехословацкое государство и ЦК коммунистической партии, они просто не были убеждены, какие будут отношения с Советским Союзом в будущем, что они могут ожидать от перестройки. Конечно, именно для консервативцев было очень опасное понятие реформы. И что же такое перестройка? Это реформа? Надо сказать, что с понятием перестройки, во-первых, пришли не экономы, а государство, именно премьер-министр Любомир Штругал. И он был тот, который вокруг его просто принимали перестройку как широкую попытки для изменения культурного и политического. Но консервативные коммунисты именно в ЦК, можно сказать, что опасались. В обществе это были разные слои ожиданий, прежде всего ожиданий, что же такое, перестройка, что же такое гласность и что же это можно перенимать в Чехословакии, что это будет обозначать именно для Чехословакии.
Как восприняли визит Горбачева и заявление о перестройке и призыв подключиться часть чехословацкого общества, которые относились к противникам режима, например, хартисты? Они видели в этом реальный шанс на изменения? Потому что через 2 года уже режим пал.
Конечно, что они ожидали и искали всякие возможности изменения, и что они понимали голос из Москвы как очень-очень важный для чешской политики. Но все-таки партнером для них Горбачев не смог быть. Он был партнером, скажем, реформаторских коммунистов. Но все-таки оппозиция принимала в нем человека, политика. Во-первых, политика разоружения и политика готового к дискуссии. С их точки зрения был очень важный момент, именно гласность, возможность дискутировать.
Во время визита Горбачева в Прагу в 87 году ожидали извинений за 68-й? Могло быть подобное извинение произнесено тогда?
В обществе были и такие ожидания, но в основном это были ожидания, прежде всего, скажем, мер откровенности, потому что такие понятия, как гласность или перестройка, информации о намерении в Москве Горбачева шли через чехословакское телевидение, шли через печать, и общество ожидало, что же можно понимать под этими словами, под этими понятиями, и что же можно понимать под гласностью, про которую шли слухи. Но будет именно Горбачев так откровенно, что он как-то извинится или просто откроет эту щекотливую тему. Да, были ожидания, но не так нарочные, просто были ожидания к мере откровенности его выступления, его политики, его отношения к Чехословакии.
В 1999 году, это была 10-я годовщина падения тоталитарного режима в Чехословакии, Михаила Горбачева Вацлав Гавел наградил высшей наградой орденом Белого Льва. Вы считаете, что этот орден действительно можно считать как бы оправданно врученным Горбачеву? Он действительно в 89-м, когда произошло изменение режима, бархатная революция, действительно была некая помощь от Горбачева, целенаправленная?
Вопрос стоит так, если Гавел просто принимал Горбачева как реформистского коммуниста и как такового, он оценил его. Нет, в личности Горбачева это было с точки зрения чешской политики, оценка политика, который ускорил условия развития и изменения. Для Чехословакии было очень важно, что тогдашней, в половине 80-х годов, что Горбачев был тот, который сказал, это ваше дело. И это было для оппозиции и для следующего развития очень важно. И, во-вторых, это была оценка политика разоружения, которая была важной темой тоже после Бархатной революции.
Наше представление об общеевропейском доме отнюдь не означает намерения захлопнуть его двери для кого-либо. Напротив, прогресс Европы позволил бы ей вносить еще больший вклад в прогресс всего остального мира. Европа не должна уклоняться от участия в решении проблем голода, задолженности, слаборазвитости, содействия ликвидации вооруженных конфликтов. Можно не сомневаться, что европейские народы без исключения стоят за то, чтобы на континенте утвердилась атмосфера добрососедства и доверия, сосуществования и сотрудничества. Это было бы в полном смысле триумфом нового политического мышления.
Как воспринимается Горбачев в Чешской Республике сегодня, когда он уже длительное время не является активным политиком, лишь комментирует происходящее в мире на политической сцене? Он выступает с критикой сегодняшнего режима в России, режима Путина, но высказал поддержку аннексии Крыма, что, например, для Чешской Республики и для Европейского Союза неприемлемо.
При всем уважении к личности Михаила Горбачева, к политической личности Михаила Горбачева, сегодня в современной политике, в современном принимании, он для чехов, для чешской политики и для чешского общества не сыгрывает важную роль. Он, прежде всего, символом прошлого. И можно сказать, что его комментарии в чешском обществе не имеют никакого или очень слабого эхо.
Будет конференция «Общая безопасность после холодной войны. Варианты решения проблем. Европейская безопасность и Россия». Вам кажется, проведение подобной конференции в Праге сегодня это адекватно? И Горбачев своим видением мира и вариантов решения существующих острых проблем кого-то может привлечь на свою сторону? Кто-то его будет слушать?
По-моему, это уже академический вопрос. Конечно, есть политики, которые ищут свои отношения к России, которые принимают Горбачева, чтобы декларировали просто широкое принятие и понимание России и всех слоев российской политики. По-моему, символом этой политики есть президент Зиман. Но русский вопрос – это для вашей части чешской политики щекотливая тема. И она ей принимает дискуссии к России, дискуссии к, скажем, вопросам безопасности Восток-Запад, как очень-очень осторожно и избегает дискуссий, которые для нее кажутся не так важной.
Детский день для всей семьи под таким названием благотворительная организация «Слово 21» и административный район «Прага-5 Смихов» проводит встречу, на которую приглашают и иностранцев, проживающих в чешской столице, и коренных жителей мегаполиса. По замыслу инициаторов проекта по поддержке интеграции, на таких неформальных мероприятиях люди из разных стран и культур могут ближе познакомиться и лучше узнать друг друга. А дети, которые быстрее и проще взрослых находят общий язык, пусть даже сами языки у них разные, возможно, обрести новых друзей. Некоммерческая организация «Слово 21» была создана Еленой и Джемилем Силайджич, как они сами подчеркивают, в связи с ситуацией, сложившейся в чешском обществе. В Чехию из Сараева семья с двумя детьми приехала в 1992 году, спасаясь от войны, раздиравшей тогда Югославию. Найдя в Праге убежище, супруги задумались над тем, как помочь своим землякам, оставшимся в охваченной войной стране, и стали делать то, что умели лучше всего – организовывать и проводить концерты, ведь Елена по профессии режиссер, а Джемиль – учитель музыки. Сегодня супруги Силайджич, последовательно выступающие против любых форм дискриминации, в том числе в отношении цыган, организаторы фестиваля цыганской культуры «Хамора», международной летней школы для цыганской молодежи Европы и других мероприятий. В 1999 году на свет появилась и организация «Слово 21», созданная с целью помощи иностранцам, которые нашли в Чехии свой второй дом. Свою миссию Елена и Джемиль видят в борьбе с национальными предрассудками и создании мультикультурного общества, причем не только в Чехии, но и во всей Европе. В теплый осенний день 16 сентября в Пражском районе Смихов проходит мероприятие, цель которого – помочь сближению жителей чешской столицы разных национальностей, рассказывает Соня Калеева.
Městská část Prahy 5 a Slovo 21 pořádá dětský den.
Район Прага 5 и Слово 21 проводит детский день с интересной программой и многочисленными развлекательными мероприятиями для детей из иностранных и чешских семей и их родителей, проживающих в этом районе столицы, а также для всех, кто не испытывает предрассудков по отношению к иностранцам, а которые наоборот к ним тянутся.
И которым иначе не вади, а наоборот и лака.
Рассказывает Радио Прага активистка организации «Слово 21». А чего стремятся достичь организаторы этого Дня дружбы народов?
С помощью этого детского дня мы хотим распахнуть ворота толерантности, взаимопомощи, взаимопонимания. Именно в этом состоит цель данного мероприятия. Лучше узнать друг друга, установить контакт, возможно, даже завязать дружеские отношения, что обогащает обе стороны.
Какие развлечения ожидают здесь самых главных героев торжества, то есть детей?
Дети могут тешить на детские певецкие и танечные выступления.
Юных гостей мы порадуем выступлением детских вокальных и танцевальных коллективов. Здесь будут представлены и театральные постановки, балет. Мы также проведем олимпиаду соседей. Не обойдется детский день и без клоуна. Также там проводится несколько мастер-классов, например, по боевому танцу капоэйра, изобразительному искусству, по созданию изделий бижутерии. Для самых маленьких будет открыт надувной замок Батут и множество других развлечений, где каждый найдет для себя что-то интересное.
Организаторы ожидают, что участие в мероприятии примут представители самых разных национальностей. Ведь в районе Прага-5 живет, например, много русских и украинцев. Какие проблемы испытывают иностранцы в процессе интеграции в чешское общество?
Дети эту интеграцию внимают намного лучше.
Дети интегрируются гораздо проще, чем взрослые, потому что взрослым сложнее поменять свое сознание. Именно поэтому так важно начинать борьбу с предрассудками уже у детей. Именно поэтому мы проводим детский день, ведь дети, отличие людей друг от друга, воспринимают совершенно иначе. Они не воспринимают другого ребенка как отличающегося от себя, умеют и хотят поиграть с ним.
Объясняет Соня Калеева. Вы все еще собираете покемонов? А как насчет марки с портретом Антонина Дворжика, изданной в Киргизии? Самым популярным хобби во всех уголках мира продолжает оставаться филателия, что подтверждает выставка «Коллекционер», прошедшая в Праге. С филателистами из Киргизии и других стран беседует Вирджиния Варгольская.
богема.
Пока в современном мире все еще не проходит ажиотаж вокруг собирания покемонов, классические виды коллекционирования, например, марок или монет, все так же пользуются популярностью. Доказательство этому – недавно состоявшаяся выставка «Продажа коллекционер», проходящая в пражском выставочном центре «Литняны». По словам организаторов, выставка является самым крупным мероприятием своего рода в Центральной и Восточной Европе. Сюда представители почтового оператора «Киргиз Экспресс Пост» привезли, помимо прочего, новую коллекцию марок Киргизии, посвященную композиторам, среди которых юбилейная марка с изображением чешского композитора Антонина Дворжака. Радио «Прага» беседовала с Максимом Гимишли, директором бюро филателии почты Киргизии, Владимиром Мельником, дизайнером и филателистом, а также коллекционером марок Станиславом Киселевым.
Мы выпустили серию, 4 композитора, выпустили их, потому что именно их выбрали. Но все еще понимают, что мы выбираем не просто вот, смотрим, чтобы у человека был какой-то юбилей. Филателии, особенно это важно, чтобы он был кратен 25 годам.
Кто же решает, какие марки и в каком количестве выпускать ежегодно? За созданием каждой марки стоит эмиссионная политика почты той или иной страны.
В принципе, здесь ситуация такая. В принципе, каждая страна выпускает свои марки, да, для почтовых услуг, для оплаты почтовых услуг. Ну, а есть люди, которые оценивают это с другой точки зрения, статистической и так далее. И это становится объектом коллекционирования. Обычно существуют государственные почты, и каждая страна, собственно, выпускает марки только один почтовый оператор. Так установлено, это существует с древнейших времен. То есть марка является представителем страны. Мы выпускаем где-то в среднем 10-12 серий в год. Но серия это вот, допустим, да, 3 марки, да, и блок.
Ситуация «Киргиз Экспресс Пост» достаточно уникальна для мира филателии. Это частная компания, которой выпуск марок был официально разрешен Министерством транспорта и коммуникации Киргизии. Поэтому представители компании поделились с нами, согласно каким принципам происходит выбор, например, изображений на марках.
Есть принципы эмиссионной политики. Как выпускать марки, что выпускают. Мы с самого начала придерживаемся здоровых принципов. То есть мы не выпускаем слишком много марок, мы выпускаем столько надо. Второе, мы выпускаем и стараемся, делаем все, чтобы это были качественные марки, то есть чтобы дизайн был очень хороший. В-третьих, мы стараемся, чтобы полиграфическое исполнение было тоже высокого уровня. Что касается тематики, то принципы здоровой политики заключаются в целом. Что марки должны быть каким-то образом связаны со страной, которую они представляют. И поэтому наши марки, можно сказать, все марки, они действительно связаны тем или иным образом с Кыргызстаном.
Со времен выпуска своих первых серий марок в 2004 году «Киргиз Экспресс Пост» представлял Киргизию марками с почтовым транспортом или, например, посвящал их фауне страны. Филателия – достаточно старое классическое увлечение. Кто же он, коллекционер марок, сегодня?
Вы знаете, чем отличаются коллекционеры-филателисты? Это люди довольно развитые, они многое знают, они многое изучают. Если, допустим, филателист занимается какой-то темой, например, музыка, то я вас уверяю, такой человек может знать о каком-то конкретном композиторе даже больше, чем некоторые специалисты-музыковеды, потому что они в самые глубины уходят.
Если, например, себя филателист ограничит в теме, как я на Украине видел, там один говорил, я собираю птахи, либо перелетные паразиты, либо и каких-то даже, по-моему, степных там каких-то орлов. И он про этих степных орлов же там же вообще все знает. Потому что у него вот этот список огромный этих всех марок, которые со степными орлами выпускались.
Помимо тематического интереса, марки стали объектом для бизнеса и инвестиций. Редкие, раритетные экземпляры стоят немалых денег и достаточно часто подделываются. Как же почта борется с фальсификацией марок?
То есть марки делаются на специальной бумаге. Есть способы защиты от подделок. Ну, например, самое элементарное – это перфорация, да? Перфорацию не так легко подделать. Это довольно сложная операция, и... не каждый возьмется за это делать, и она трудоемкая. Потом иногда марки делают на бумаге специальной с водяными знаками. Ну, это фактически тоже деньги, это же денежные знаки, можно сказать, знаки почтовой платы.
Есть бумага с волосками специальными,
да, есть шелковыми.
Есть печать, дополнительно флуоресцентная краска, выделяются определенные элементы.
Когда-то марки стали революцией в почтовом деле. По одной из теорий происхождения термина «филателия», он состоит из «фила», от греческого означает «любить», и «ателия» – освобождение от налога, пошлины. Марки стали выражением особого отношения между отправителем и получателем, когда получатель перестал платить за пересылку, а денежный эквивалент марка приобрел и эстетическую ценность, начиная с самой первой марки, выпущенной в XIX веке.
Penny Black, так называемая, вот в 1840 году она была выпущена. Это появился в Англии такой человек, Роланд Хилл. Он был почтмейстером, да, главой почты, и он решил сделать реформу в почтовом деле. Вот он положил начало, то есть он изобрел вот эту систему, что раньше было так, ты получал письмо, и ты платил за то, что тебе это письмо принесли. А ну, если коротко, суть реформы заключалась в том, что отправитель покупал марку и уже оплачивал заранее пересылку. То есть фактически это плата за транспортировку.
Коллекционирование марок быстро переросло в одно из самых популярных хобби мира. Чехия и Прага также сыграли в истории филателии немаловажную роль. Помимо того, что в этом году самые редкие марки в мире – розовый маврики и голубой маврики – приобрел гражданин Чехии, здесь состоялась в 1962 году первая всемирная выставка почтовых марок с названием «Прага-1962», организованная Международной филателистической федерацией. Следующая всемирная выставка прошла в 1968 году, и с тех пор она проводится каждые 10 лет.
В 2008 году была предыдущая выставка Праги, и следующая в 2018. Вот это очень серьезное событие. Тогда привозили как раз черные пенни в Прагу из королевской коллекции Елизаветы. То есть это уникальная вещь, это было на выставке.
Вспоминает коллекционер марок Станислав Киселев. Коллекционирование марок, однако, с годами становится менее и менее популярным. Интернет и технологии почти полностью вытеснили классическую бумажную переписку. Один из способов передачи и получения марок.
Немножко другие интересы, другая эпоха. Для нас это немножко грустно, это печально, да.
Вздыхают филателисты. Но огромный интерес, а также количество молодых людей, которые пришли на выставку «Коллекционер», оставляют надежду, что традиция этого хобби будет продолжаться еще долгое время.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Наши передачи вы можете найти на сайте www.radio.cz. Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Вы также найдете «Радио Прага» в Фейсбуке. Ставьте нам лайки, читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.